Разворот. Добрый вечер, на Челябинском эхе «Разворот». Здесь я, Шагиев Валерий, Мария Шраменко, главный редактор 74.ru, и Алексей Ширинкин, политолог.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый раз мы в этом году встречаемся и, соответственно, будем обсуждать все, что случилось в конце прошлого года и в начале этого года. Событий было настолько много, и, на мой взгляд, они будут иметь достаточно серьезные последствия, что мы нашу программу сегодняшнюю обозначили как... Что происходит? Вот там на табличке у нас написано, что происходит. Начнем с самого важного события, с трагедии в Магнитогорске. Я бы вас хотел, Алексей, спросить, как вы считаете, вот эта трагедия, она показала взаимоотношения, которые сложилось между обществом и властью, и как эта трагедия может дальше повлиять на эти отношения?
Трагедия... Это всегда некий вызов, да, для общества, наверное. То есть какие-то, может быть, если общество не целостно, если оно больно, то оно вызывает скорее негативные, да,
поведение,
либо наоборот, да, либо да. Наоборот, помощь, солидарность, значит, и все вот это. Мне кажется, что все-таки Магнитогорская история скорее общество, ну, если не сплотило, то во всяком случае вызвало, наверное, лучшие в нем качества, да, в этом смысле пробудило, да, когда мы видим, что идет действительно поток материальной помощи, какое-то сопереживание, там, в том числе и некие эмоциональные вещи или там символические, когда люди просто приносили там все эти цветы, там, да, или что-то, игрушки.
Это человеческая реакция.
Да, это человеческая реакция, она есть, мы видим, что, да, все-таки, и многие из нас, наверное, пережили, да, что-то, что, боже мой, ну, некое угу. ощущение какое-то, да,
на по этому поводу. Гибнули,
хотя, по идее, да. Мы понимаем, что каждый день, каждую минуту гибнет огромное количество людей вообще в мире, да, или в России, значит, в том числе, и это нас не очень трогает, да, на самом-то деле, то есть, ну, автокатастрофа.
Трагедия такого масштаба не может оставить равнодушным?
Да,
это, кстати, вопрос. Вот не стал так утверждать, что не может оставить равнодушным, потому что, мне кажется, и траур объявили-то 2-го только числа, потому что, ну, из практических соображений можно
Новый
было
год.
Представить, да.
Что, ну, то есть мы объективно понимаем, людей, что конечно, да, в России все россияне, они праздновали Новый год,
да?
И, в общем...
Да,
я не соглашусь с вами, возможно, это было связано с тем, что непонятно было число погибших. Все-таки.
Ну,
их было довольно много.
Маша,
было
траур же объявляет вне зависимости от числа погибших.
Не соглашусь.
Там в любом случае речь могла идти на десятки.
Ну, это было понятно.
Могла идти, но никто,
39 или 38.
Но никто не мог заявить об этом.
Почему?
Но как людей признают погибшими, не удостоверившись в этом?
Ну, сколько таких случаев было, когда траур объявляли сразу же после трагедии? Мне кажется, не знаю, Алексей согласится или нет, что как раз это было из-за того, что объективно объявить траур даже в Челябинской области в новогодний праздник, это значит, ну, как бы пойти против, ну, такого естественного течения вот этих новогодних праздников.
Ну, мы понимаем, что, да, ситуация непростая, скажем так,
да.
И в том числе морально, так сказать, и этически она непростая. Угу. То есть, да. мы сопереживаем, но при этом празднуем Новый год. То есть,
да.
как вот нам это совместить? В итоге для челябинцев, для жителей Челябинской области, наверное, это было, да, это был праздник, конечно, с не то чтобы с слезами на глазах, но с мыслями,
с
тревогой.
Да,
да. А те, кто живет в домах с газом, это еще и на это еще и накладывались и другие личные качества.
Взаимоотношения власти и общества, вот эта трагедия, вы можете оценить ее?
А давайте, Валерий, давай начнем с реакции все-таки власти. Вот, Алексей, как на ваш взгляд отработала власть?
Так, это как бы вопрос и подразумевает. Алексей политолог, поэтому подразумевает, что он про все про это знает. И нам сейчас уже выводы свои.
Нет, если мы говорим, да, политическая составляющая, то, потому что, опять-таки, мы не взрывотехники, там, не специалисты в этой всей сфере, мы это отдадим на откуп специалистам, наверное.
Скорее последствия.
Да, если мы говорим с вами именно о политических аспектах, то, на мой взгляд, сугубо личный взгляд, субъективный, Борис Дубровский показал себя хорошо. То есть вопрос, наверное, опять-таки, где он был вот такой в свитере, что называется, все остальное время своего этого губернаторства. Вот, то есть он был естественно, он был в народе. То есть понятно, что он мог бы там не быть, правильно? То есть мы некоторые, наверное, ожидали, что его там не будет, вполне возможно, но он там был. Вот.
Но мне кажется, что мы ожидали не то, что его там не будет, а то, что он будет отгорожен этим деловым костюмом, стеной официоза.
Да. То есть здесь он был на месте, он был в общении, это был его город и его земляки, это было, наверное, естественно. В этом смысле это было все достаточно неплохо. Как сработала региональная власть, это вопрос. Наверное, и ответы на него могут быть тоже неоднозначны. Там понятно, что задается вопрос, а что было в первый день, и правильно ли или неправильно сработали. Мы не знаем этого, еще раз, мы не специалисты. Но вопросы эти звучат, по крайней мере, я их слышал, во всяком случае. Вот. Наверное, однозначно, точнее сказать, хорошая реакция на федеральную власть. То есть, в этом смысле, прилет Владимира Путина, деятельность МЧС федерального, который, конечно, отработал там красиво, как минимум, да, значит, и тем более, если еще и спасли ребенка, значит, да, и получается, мальчик еще живой, да, и вроде ему, как бы, будем надеяться, будет хорошо. Это тоже, опять же, мы говорим здесь не о житейских вещах, а о политических, а политик – это область символики, да, по большому счету. То есть, символическое спасение маленького ребенка, значит, и его вынесение там, да, я думаю, это войдет в фотоархивы, да, что называется, в некую символическую вот этот визуальный ряд, да, того, что такое 18-й год и что такое Россия вообще 10-х годов.
Это в плюсах, в минусах?
Это в плюсах. В минусах, наверное... остающиеся вопросы недомолвки. То есть понятно, что главный первый же вопрос был, да, теракт или не теракт. И вопрос, очевидным образом, не пустой. То есть это не праздное любопытство, да. То есть мы понимаем, что это наша жизнь и наше будущее в дальнейшем. То есть если это теракт, то мы живем, значит, на бочке пороховой, значит, это одна история. Если это все-таки просто бытовой газ и какая-то случайность, техногенная авария.
Это другая история, но, наверное, тоже не менее важная.
Ну, да, но мы к ней...
Разные последствия
мы к ней, мы к ней более привыкли, что называется. То есть мы понимаем все, что, да, техногенные катастрофы случаются и будут случаться, потому что мы живем с вами, да, в городах, которые, собственно, построены там каких 40-50 лет назад, что называется, основная техногенная вся эта история, все эти коммуникации. Вот. Другое дело, что, опять-таки, если это теракт, то вопросов, наверное, к местным властям не очень много, потому что, извините, это федеральная история, это служба безопасности. Если это газ и маршрутский, и в доме, то, конечно, тогда большие вопросы есть к муниципальному
власти. Я тогда еще немножко конкретизирую и как бы вот на минусах акцент сделаю. Вот на мой взгляд, Зимняя Вишня и Магнитогорск не сделано выводов никаких. Вот знаете, что происходит? Перестают объяснять людям что-то. Вот перестают объяснять, что случилось в Кемерово, да? Там начались волнения по поводу количества жертв. То есть не было никакой официальной реакции. К людям никто не выходил. Вынужденный вот этот огромный митинг, когда вышел этот вице-губернатор, там, да, вставал на коленях, и ужасающие какие-то цифры. Весь этот вакуум, который создался не без помощи официальных властей, он заполнился новостями, слухами из социальных сетей, интернет-версиями. То есть это все было в Кемерово.
Немножко другая история, мне кажется.
Естественно, она не может повториться, да. Но здесь было то же самое. И мы до сих пор, прошло сколько уже, 10-11 дней, у нас с точки зрения комментариев со стороны официальных властей тот же самый,
Валерий,
вакуум.
Ну давай все-таки разделять. В нашем случае власти сказали и, наверное, сделали в публичной плоскости все, что могли. К ним вопросов нету.
Подождите.
Дальнейшие вопросы у нас к следствию, к федеральной службе безопасности.
А я же не говорю сейчас о региональном. Я сейчас власть имею в виду не региональную, а вообще власть.
Ну, то есть ты объединяешь ФСБ и власть, государство.
Государство, да, да, да.
Государство многозначительно молчит, да, и это, конечно... Но это опять-таки, кого-то это удивляет. В общем, нет.
Ну, почему? Мне кажется, что как раз это все... Я почему вопрос-то я задал? Насколько это будет последствия изменившихся отношений между властью и обществом? Потому что перестают утруждать себя объяснениями и контактами.
Если честно, я не вижу такого запроса даже на самом-то деле массового.
Как? По-моему, общество бурлит.
Оно бурлит, наверное, по поводу, скорее, вопросов безопасности, вопросов,
будет ли это снова. Так они откуда возникают? От недосказанности.
Вот, я согласен, да.
Потом...
Была эмоциональная просто реакция. видите, в Кемерово то, что цапнуло больше всего, наверное, да, то, что Тулеев не стал тем, не упал, не покаялся,
никто
не поговорил.
Не стал. Да. Почему? Да никто не стал. Вы вспомните, федеральные каналы начали говорить только спустя какое-то время. Это вообще в первых строках новостей не было. Потом вакуум по количеству жертв. В принципе, просто с людьми перестали общаться. Я про это говорю, изменения, которые сейчас происходят.
Да, видите, в чем дело? В Кемерово это привело к митингу, да, в который вышли люди разгневанные, значит, и возмущенные.
Да.
В Челябинске или Магнитогорске я не вижу того, чтобы вот, что люди могут выйти на митинг по этому поводу. Я, может, нет, еще раз, мое субъективное мнение, но
я
не вижу, что там настолько бурлит. Да, бурление есть, да, есть негодование, значит, и ожидание, скажем, некое, да, есть запрос на то, что, ну, скажите нам, что это в конце концов.
Алексей, знаете, с чем сталкиваются журналисты 74.ru? С тем, что люди там запуганы. Они боятся. Причем я никак не могу понять, они боятся каких-то предполагаемых, ну, если мы все-таки держим в уме версию теракта предполагаемых террористов, или они боятся давления силовиков. Но люди реально запуганы. Ну, они боятся на камеру говорить город, вообще в принципе.
Ну, это город при заводе. Мы понимаем, что, да, есть некая особенность, в конце концов, социальной психологии для таких маленьких городов, да, потому что они прекрасно понимают, что если кто-то из них станет лидером протеста, то они просто-напросто их могут лишь, они могут лишиться работы.
Значит, мы голосование запустили перед нашей программой, и, естественно, ну, тот вопрос, который сейчас интересует всех, кто вообще этой темой как-то интересуется, да, был ли это теракт или это был не теракт. Я сейчас объявлю телефон нашего голосования. То есть вопрос звучит так. Был ли в Магнитогорске теракт? Как по-вашему, по ощущениям, по той информации, которую вы получали, из каких источников вы получали? Если вы считаете, что это был, да, теракт, 750-37-01. Если нет, 750-37-02.
Голосование. Процесс пошел.
Еще у нас есть телефон прямого эфира 269-97-78. Позвоните, пожалуйста, нам и скажите, откуда вы информацию получали об этом событии, и как вы считаете, теракт был это или теракт, или, может быть, вас вообще это не волнует, это не важно, важно, что погибли люди, и надо эту трагедию как-то сейчас вместе пережить. Вы, Алексей, откуда получали информацию? И каким источникам вы доверяете?
Ну, отличный вопрос. На самом деле, это, конечно, в основном информация шла. Ну, я бы, во-первых, я бы отметил хорошую работу Дмитрия Федечкина, который был онлайн, да, в
пресс-секретаря губернатора.
Пресс-секретаря губернатора, да, который давал тонны информации, визуальной, и текстовой информации и так далее. Это был некий официоз, да, мы это понимаем все прекрасно, но он был,
информация,
да, по крайней мере.
Да.
То есть это
да,
много информации, значит, и важно, и своевременное, самое главное. Вторая история, наверное, второй поток информации, это все те неформальные каналы, которые, значит, мы тоже все знаем, телеграм-каналы челябинские, не челябинские, значит, и те, вот, собственно говоря, ваш сайт 74.ru и знак.com, который, да, который одним из первых перешли за эту красную черту, что называется, да, и сделали очень сильные высказывания, которые, наверное, ко многому обязывают, да, но это были сильные высказывания, да, о том, что это теракт и так далее.
Это версия была.
Естественно, но да, это версия, которая была довольно, довольно без не то, что безапелляционно, но довольно смело и однозначно высказана. Не как версия, а как, да, да, мы располагаем такими данными, я читаю, знаком
что
читал.
Что мог быть.
Да, что это, что эти данные есть, угу, во всяком случае. Вот. Но это, вот это тоже
Алексей,
важно,
кстати, сейчас вот он демонстрирует как раз вот то изменившееся состояние, которое в обществе существует. Хотя он политолог, профессионал, он должен быть резистентным к таким
мы
вещам.
Все
он говорит
общества
про какую-то красную линию. Какая красная линия у средств массовой информации, которые
Валерий,
обязаны
Валерий,
добывать информацию, как выдвигать версии.
Я как политолог вам ровно об этом и говорю. Мы живем, да, не в свободном обществе, мы должны просто понимать, что мы живем в условиях авторитарного режима. Это я как бы не стесняюсь это говорить, это правда.
Но просто когда режим вы говорите, мягкий, такое ощущение, что вы свое мнение высказываете.
В данном случае нет, когда мы понимаем, что да, существует определенная цензура в виде самоцензуры, либо цензуры формальной, то есть давление на СМИ и так далее. Последняя история с новыми известиями, она тоже совершенно, ну, кому сказать, показательна. То есть, конечно, эта красная линия существует, да, и в этом смысле, вот, когда некоторые СМИ ее пересекают, мы должны понимать, что либо они смелые, важные, отчаянные, либо они участвуют участвует в неком, значит, в процессе политической жизни, значит, и, соответственно, какая-то...
Это не красность, это двойная сплошная называется.
Ну, я готов здесь термины оставить вам, то есть вам виднее, как это называется в информационном поле, да, ну, в общем, так. В итоге мы, конечно же, сегодня, в итоге, вот эти оставшиеся немногие независимые СМИ, да, их информационный материал для нас особенно ценен, да, потому что мы только от вас, собственно говоря,
можем получить версию. Вы сейчас как бы в порядке значимости обозначили Дмитрий Федичкин, знаком 74. Еще какие-то источники были, которыми вы пользовались?
Ну, и третий источник – это местные соцсети. То есть, так или иначе, есть целый ряд магнитогорских,
да, паблики, да. Паблики, да.
Верстов, естественно, значит, это прекраснейшее, это уникальное совершенно, да, медиапродукт.
Явление,
да. Вот. Ну, в общем-то, в основном вот это. Вот три источника. Я не могу сказать, что я глубоко погрузился в эту ситуацию медийную, но, по крайней мере, некие базовые вещи я посмотрел.
На самом деле, паблики магнитогорские вот в этот раз меня поразили своей активностью, и то, почему у меня еще создалось четкое впечатление, что городу нужна информация, потому что там люди сходили с ума от непонимания, что происходит в ситуации. Они все постили фотографии кучи силовиков, причем вдали от места, где произошло.
А почему вас это поразило? Ну, это естественная реакция людей, у которых нет информации, они пытаются, ну, делиться друг,
наверное,
с другом
поразила
теми каналами, которые
массовость.
Доступны. А массовость? Но ситуация не рядовая. Вот что, кстати, для меня показательно в тех источниках, которые Алексей перечислил. И опять же, возвращаясь к этому вопросу об отношении власти и общества, нет доверия официальным источникам.
Конечно, нет.
Абсолютное
конечно,
снижение.
Нет.
Ну, так я опять к чему возвращаюсь. Когда с людьми перестают разговаривать, да, то отсюда и возникают вот эти далеко... Хотя вы и говорите сейчас, вот, ну, нет таких запросов, там, митинги и все остальное. Но это пружина, которую продолжают сжимать, несмотря на все угрозы, которые, мне кажется, очевидны.
Я думаю, что запрос, конечно, есть, но это запрос, ну,
не
манифестируемый, да. И он не настолько актуализирован, чтобы люди готовы за него выходить, заниматься публичной политикой и выходить на улицу.
В какой-то момент пошла информация в пабликах с призывами выйти, но у меня есть ощущение, что ее загасили, да, намеренно.
Но я думаю, что еще это характерность психологии города при заводе, где все-таки люди более дисциплинированы, да. Более, ну, как-то можно сказать.
Это правда, мы понимаем, да, что заводская психология это специфическая, значит, а город, конечно, маленький, конечно, да, это проблемы есть, совершенно очевидно.
У нас звонок есть, давайте послушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас
зовут? Владимир меня зовут.
Да.
Слышал вашу программу по поводу вот данной ситуации. Угу. Ну, хотел бы выразить соболезнования, на теме не спекулировать. Мнение у меня такое, я не силовик, не могу дать точного определения. Но касаясь трагедии, могу сказать только одно. Вот касаясь нашего региона, где власть бесхребетна, то есть где каждый борется за свой пирог, за парижский воздух и за рейтинги, такие случаи не редкость. Вот. А по поводу теракта, это не теракт, хочу сказать только одно. Ну, это самый настоящий теракт, потому что 1 числа вечером я поехал на автомобиле с друзьями, и меня 5 раз останавливали гаишники, проверяли и паспорт, и машину полностью.
А поехали вы куда? За город?
В Залесье, да. И это не просто какой-то случай проверки, там, пьяный, не пьяный. Конкретно останавливали автомобиль, проверяли багажник, проверяли документы, и причем и туда, и обратно. И даже участковый 4 числа бегал по подъезду, интересовался, все ли в порядке, нет ли вопросов.
Не пахнет ли газом у вас, да?
Не пахнет ли газом. А по поводу ситуации, ну, я хочу сказать, что государство наше, ну, создало все условия для мигрантов. Я не буду сейчас называть национальности, чтобы меня там не осудили. Мы им здесь создали очень шикарные на Урале условия. Они у нас водят маршрутки, торгуют на рынках, а некоторые структуры их охраняют.
Но есть шикарные условия. Зачем им тогда совершать какие-то действия противоправные?
А потому что у них в крови это заложено, они не могут. В Москве, в Питере взрывать уже не модно. А в Магнитогорске, в регионе, где, извините, люди заняты тем, что выживают, пожалуйста, никто никогда не подумает здесь искать террористов.
У меня еще вопрос к вам. Откуда вы информацию получали по поводу...
Ну, у меня родственники в Магнитогорске живут, это раз. Во-вторых, знакомые работают и в силовых ведомствах, ну, и общаемся между собой. Ну, и вообще, я человек умный и наблюдаю, если гаишники 1 числа работают в экстренном режиме, и все силовые структуры, даже участковые, что редкость вообще.
А медийные каналы, медийные использовали какие? Телевидение, радио, газеты?
А, ну, конечно, федеральный канал, приезд Путина, это само собой, благодаря Путину трагедия и начала решаться.
Угу.
Если бы не Путин, все было бы так же, как и было бы. А по поводу вот у вас комментарий прозвучал, что Дубровский в свитере приехал. Но здесь можно только одно предположить, что человек приехал в Магнитогорск встречать Новый год. И для него это неожиданность стопроцентная.
Это для всех было неожиданность. Спасибо за звонок. Да, спасибо.
Ну вот по поводу каналов, да, информации. Больше доверия родственникам, конечно, знакомым силовикам.
Нет, ну, я думаю, было бы какой-то иллюзией, наивностью полагать, что люди сегодня в России верят государственным каналам. То есть мы более того, социология даже официальная показывает, что, естественно, уровень доверия снижается, и неуклонно снижается. Это нормально, это анемия пресловутая, да, когда люди, как помните, Советский Союз поздний особенно, да, когда по телевизору показывают одно, а в жизни другое, и человек, естественно, верит своим глазам. Пресловутая дилемма телевизора и холодильника, она, в общем, очевидно разрешается.
Просто мне кажется, что магнитогорские события, они только усугубят эту ситуацию, потому что до как бы последнего времени, вот до последнего дня, ну, как бы, что касается официальных каналов, они просто немы и глухие. Такое ощущение, что это все, ну, как бы, быстрее бы улеглось и хорошо было бы.
Ну, технически они работают неплохо. То есть, еще раз, я в этом смысле, я как бы доволен тем, как сработал, скажем, волосной медиаблок. То есть, на мой взгляд, он сработал хорошо. Но это бессмысленно хорошее, потому что технически-то это работает, а содержательная часть, она фактически улетает мимо ушей людей.
Конечно, сравнение-то ни в какие рамки это не лезет, но ситуация с тем же красным-белым, которое произошло перед, да, новогодними праздниками, по которой сейчас полная тишина, она сравнима. То есть огромная спецоперация федеральная и тихо. Что это
спор
было?
Спор хозяйствующих, да, субъектов.
Там как раз нет хозяйствующих. Ну, смотря...
Ну, как это?
Как каково субъектов хозяйствующих?
У нас вот есть же история...
Ну, КБ понятно.
Есть же история Магнита, да? То есть был Галицкий, а сейчас что? Где находится Магнит? В холдинге, в ЭТБ там, да? Ну, да. Ну, все, есть прекрасные люди, которые...
У нас еще звонок, давайте послушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алексей,
откуда вы информацию получали о магнитогорских событиях?
Ну, собственно, для меня, как и для многих из нас, было шоком, потому что я узнал это, поехал уже в Москву.
Угу.
Вот, ну, естественно, потом, как говорится, естественно, я не пропускал такие вот, потому что каждый день информация была, в общем, что найден такой-то, найден такой-то. Это действительно, поскольку у меня и друзья, и знакомые...
Что вы думаете по поводу причины случившегося?
Ну, как вам сказать? Ну, хотел бы немножко возразить предыдущему вот выступающему, скажем так,
да,
который так бы, самое, довольно мягко, но высказался немножко нелестно по поводу приезжих. В общем. Понимаете, вот с таким отношением ко всему и такой ответственностью, то, что у нас сейчас происходит вообще в жизни, да? И, похоже, даже и тракта не надо, понимаете, чтобы там что-то рвануло, понимаете? Это во-первых. Во-вторых, вот понимаете, вот трудно вообще судить, потому что все мы, вот кто сейчас, в большом случае, из тех, кто сейчас вас смотрит и слушает, да, все мы получаем информацию из каких источников? Средств массовой информации, то есть от вас, допустим, да, журналист.
Интернет еще
вот,
есть.
Да. Редко кому удается, но это буквально удача, если кто-то является свидетелем каких-то событий. Это действительно там, кто видит что-то воочию, которого действительно не обманешь, ничего, допустим.
Все-таки,
да?
Вы считаете, это был бытовой газ или...
Ну, фактически, я говорю, что довольно сейчас сложно разобраться.
Ваше мнение.
Ну, во всяком случае, я не думаю. Это просто, как это называется, человеческий фактор, собственно говоря. Ну, где-то кто-то, может, не доглядел все, ну, долго ли там это самое, да? Вот, что-то, в общем... Вот, ну вот я еще хочу сказать, то есть потому как я вот прислушивался, там, наблюдал вот, с самого начала событий, да, допустим, вначале говорили мы одного, там, ну, то, как говорится, последовательно кого там постепенно обнаруживали,
да?
Вот. И вот у нас, как говорится, ну, все, как вы сейчас только ленивый, по-моему, не знаете, что двухмесячного мальчика, которого увезли в Москву, допустим, да, которого нашли. Вот. И вот, ну, все говорили, что вроде как он в состоянии комы, все такое, как бы, да, ну, поддерживает там дыхание, все. И вот буквально недавно, вчера или позавчера, что ли, да?
Да, он
вот,
пошел на...
Наконец-то было объявлено, что вот вроде мальчик-то, то есть, наконец-то из комы вышел, и тут, как говорится, Я просто ушам своим не поверю. Думаю, это что, оговорка по Фрейду, что ли? Ведь сказано было не только, что он вышел из комы и чувствует себя хорошо, но и сказали еще что? Что, оказывается, он очнулся, да? Это мальчик ведь очнулся.
Это была
искусственная
помощь.
Которого нашли вот буквально спустя 36 часов после... После взрыва.
Спасибо.
Думаю,
спасибо вам.
Думаю, это что, оговорка по Фрейду, что ли?
Спасибо.
Ну, я так понял, насчет комы там какие-то вопросы. Это медикаментозная кома, это обычно медики.
Я бы, вот, честно говоря, обратил внимание на интересную предыдущего Казгу звонок, что эта вся история, она очевидным образом пробуждает ксенофобские настроения. Потому что вот это вот националистическое некий момент, который мы услышали, он очевиден. И это не только для Челябинска, естественно.
Но недовольство миграционной политики, оно уже как бы созрело и, я так понимаю, в органах государственной власти. Но неосознанно оно еще не...
Ну, вот этот раскол, очевидно, он причем носит именно поколенческий характер. Вот наши два слушателя, они как раз продемонстрировали. То есть люди, второй Алексей, насколько я понимаю, у человека скорее более пожилой, видимо, первый звонивший был помоложе, как мне кажется. Вот это вот разное отношение, к тому, что такое мигранты, значит, их роль там, боязнь, страхи перед ними. Но они, очевидным образом, очень сильно
разделяют. Почему петербургская политика переместила Челябинскую область в область с неустойчивой политической системой после вот этих событий?
Нет, она и раньше помещала, насколько я помню, всегда довольно в низкие
страты. Но сейчас вообще совсем в подвал.
Конечно, это признак политической проблемы, скажем так, то есть это скорее это вызов, на который надо как-то отвечать. Как ответит власть, мы не знаем. То есть, пока...
С другой стороны, действия Дубровского, они достаточно адекватны были, и вообще региональная система. Почему тогда такой рейтинг?
Нет, это наша оценка, что они были адекватны. Может быть, другая оценка. То есть, я, насколько понимаю, во-первых, во-вторых, вот действия еще не закончились. То есть, следующая история сегодня, которая получила развитие, что делать дальше с домом, получается, расселять, не расселять, весь, не весь. И, соответственно, вот теперь уже появился по этому поводу конфликт, который развивается, значит,
и где как раз власть себя уже...
Ну, уже не так хорошо
немного,
показала,
то есть, скажем, скомпрометировать.
Честно, по крайней мере, она показалась, достаточно заняла довольно уязвимую позицию, как мы понимаем.
Да, надо, наверное, тут пояснить, что речь о вчерашнем заявлении.
Мы сейчас вернемся к этому, нам нужно прерваться просто на паузу.
Разворачивайтесь в марше!
Возвращаемся в студию, обсуждаем начало года и события, которые произошли. В студии у нас Алексей Ширинкин, политолог, и мы закончили на том, что петербургская политика поместила, фонд «Петербургская политика» поместила Челябинскую область в самый низ рейтинга в связи с устойчивостью политической системы. И есть предположение, что это как раз последствия нынешних высказываний губернатора по поводу пляски на костях и... Это такая оценка людей, которые стали собирать подписи за расселение дома, и там около 80, по-моему, тысяч уже собрали.
Да, причем инициаторами-то были все-таки магнитогорцы и непосредственно те, кто там живут, кто не хочет оставаться в этом
ситуация,
доме.
Ситуация, когда она переходит от эмоциональных переживаний к материальным, что называется, последствиям, то бишь, что делать, собственно говоря, и издержки всяческие, и помощь и так далее, это она перестает быть абстрактной, она должна потому что это уже деньги, какие-то, это уже надо где-то искать, добывать, смотреть и так далее. Я бы сказал, что, наверное, это не лучший сегодня сценарий избрала областная команда, для того, чтобы выйти из этой вот ситуации. То есть, на мой взгляд, я вижу некоторую эскалацию конфликта, то есть, причем со стороны, скорее, команды Дубровского, которая начала говорить о хайпажоров, про пляски на костях и прочие вещи. То есть, эта информация, которую раньше владели не все, теперь владеют все. То есть, по большому счету, вот этот конфликт, который разгорелся некоторые обвинения в адрес Дубровского, или во власть вообще Карашникова, всех олигархов и так далее, они носили характер очень сильно узкий, то есть они не выходили за пределы телеграм-каналов и некоторых специфических СМИ, которые за них, очень сильно нишевые. То есть, вступив с ними в конфликт, с ними в какую-то перепалку, в дискуссию...
аудиторию увеличили.
Да, зачем-то увеличил аудиторию. Я не понимаю, зачем это, честно говоря, было сделано. На мой взгляд, занимать позу обиженного, позу слабого, слабого и избиваемого противниками, ну, это уместно для слабого политика, но для сильного политика, таким, как, в принципе, является Борис Дубровский, наверное, эта позиция не самая лучшая. То есть люди ждут от него, наоборот, уверенности, силы, значит, и так далее, а не какого-то поза, значит, защиты. Вот. Говоря о том, опять-таки, о дальнейших вот этих вот материальных вещах, ну, наверное, опять-таки, конечно, было бы логично, если бы государство нашло в себе силы сделать широкий жест и действительно предложить хотя бы расселение этого дома полностью. Конечно, это было бы идеальное развитие событий, мы тоже все прекрасно понимаем. Mm-hmm. Вот. Но если это невозможно по каким-то экономическим причинам, тогда приходится, что называется, вместо герба писать на туалетной, называется, бумаги, ну, и что-то изобретать.
Но все-таки это... крайняя степень цинизма называть плясками на костях ту ситуацию, когда людям реально страшно туда возвращаться. Вот просто давайте каждый поставим себя на место этих людей. Ну,
это оговорка или это все-таки вот свидетельство того, что пропасть между властью и обществом, она, ну, как бы увеличивается? Ну какая оговорка,
если они распространили все это в официальные каналы?
Ну, я бы сказал, что это проявление сознания политического, сознания руководства крупного предприятия. То есть на самом деле, ну что будет, Магнитогорск или не Магнитогорск, я сильно подозреваю, что большинство предприятий России, ими руководят люди, которые мыслят точно так же, что вот, извините, у нас есть для вас план, и принимайте его, а если вы с ним не согласны, значит, вы враги народа, значит, наймите Запада, раскачивайте лодку, ну, это мы уже проходили 10 миллионов тысяч раз в разных регионах, угу. Да? Схема одинаковая абсолютно, потому что они так мыслят.
А не кажется ли вам, что реакция на все это, вот эта волна, которая поднялась против так называемых олигархов? То есть, конечно, вот часы тоже. Клишеса продайте, да, купите квартиры, да, да. Рашников отдай, значит, из
прибыли МНК. В России начинается левый поворот, мы это совершенно очевидно видим. То есть КПРФ, как резервная партия власти, я, в принципе, в том числе и социолог, я занимаюсь вот, качественными исследованиями, фокус-группами, мы занимаемся там уже достаточно там, 20 лет практически. Да, и последние года 3-4-5 мы видим рост вот этих вот запросов на то, что, значит, давайте-ка мы уйдем влево, то есть давайте-ка больше справедливости. Значит, на уровень солидарности мы еще не вышли, но о справедливости мы уже хотим, а это чисто коммунистическая идеология, да, и коммунистическая
тематика. Запрос на справедливость и на раскулачивание немножко, конечно, разные вещи.
Это одно и то же.
Одно и то же?
Конечно. Справедливость – это же очень субъективная вещь. Справедливости вообще не существует. Есть, а вот солидарности не существует, но ей не надо.
Есть какие-то шаги или приметы вот того, что власть пытается развернуть вот этот тренд?
Я бы сказал, что это, наверное, резервный сценарий, да, для правящей элиты. То есть мы понимаем прекрасно, что вот 2014 год это было падение рейтингов Путина, соответственно, да, нас развернули на патриотической тематике, да, крымское ралли, которое сплотило всех вокруг победы, вокруг Крыма, там, всего остального. Этот эффект перестал работать, да, то есть тоже не секрет, все это прекрасно понимают, это уже статистика это показывает социологическая. Угу. То есть следующая схема, да, это давайте-ка мы немножко пощиплем олигархов, значит, и кинем их плохие их бояр на съедение, значит, толпе.
Тоже всем понравилось.
Еще пока этого не делали. То есть больших, серьезных, крупных вот таких вот движений пока не было. То есть это такая боливаризация такая политики нашей, да, такой шаг к Венесуэле немножечко. Значит, вот. Угу. И в принципе, ну, на примере там, моделирования, да, я видел луганско-донецких вот этих вот политий созданных, это такие лаборатории, конечно, в этом смысле для постсоветского пространства. Мы видим, что там и как работает. И по большому счету вот это вот проверочка такая.
И потом масштабировать на всю страну.
Ну, а кто мешает это сделать? У нас все может быть. У нас пока экспериментальная большая лаборатория в политическом смысле.
Почему тогда сейчас, ну, как бы не стараются сдержать совсем другие тренды? Вот эти сейчас законы, да, которые пытаются принять об ответственности за оскорбление, значит, представителей власти в интернете. Сейчас внесли закон о фейк-ньюс. Это опять же реакция, вполне возможно, и на Кемерово, и на Магнитогорск.
В том числе, да.
Это ведь опять увеличивает пропасть, потому что вносится закон не для того, чтобы ответственность была для всех за оскорбление в интернете, а для, как бы, власть...
Схема того, очень чтобы... простая, и она повторяется не в России, это не российское изобретение, в любом авторитарном режиме, который уходит от гибридного, так, определения Шульман, значит, Екатерина, там, да, от электорального авторитаризма к более милитаризованному, это попытка криминализировать все и дальше избирательно карать кого надо.
Это никак нельзя, это необратимый, что ли, процесс
получается? Ну, теоретически обратимый, опять же, для любой милитаризованной структуры необходимы ресурсы, правильно? реально, чтобы они позволяли ей как-то существовать. У нашей страны ресурсов сегодня не так много. Да. Более того, нет ресурсов не в плане только материальных, но и человеческих. То есть найти сегодня таких же Павла Корчагиных, там, значит, и людей с холодными там, чего там, этим, мозгами и горячими сердцами, их немного. То есть люди-то сегодня настроены совершенно по-другому, да, на мир смотреть.
Да.
Поэтому я думаю, что ну, попытка такая есть. Ну, примут они эти законы. Закон яровой соблюдается. Да ни черта он не соблюдается, потому что его невозможно соблюдать фактически, да?
Ну, пока не факт, что примут, потому что Минкомсвязи отрицательно заключение.
Тем более, посмотрим. По этому поводу дискуссия.
Давайте примем звонок. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
А, меня Николай зовут. А, хотел бы высказаться по поводу происшествия в Магнитогорске. Да. Ну, мне кажется, версию теракта вообще стоит исключить, потому что мы прекрасно видим то, как у нас... эти девятиэтажки, панельки взрываются просто каждый год. Ну, буквально там один год, месяц до этого также обрушился дом в Ижевске.
Да, 20 случаев было за год.
Ага, сейчас меня лучше слышно?
Да, я говорю, 20 случаев было за год взрывов газа в стране.
Да, вот. А, дело в том, что это просто все вскрывает вот гнилость нашей системы, то, что у нас все работает только когда, значит, включен, ну, кнут. Да, понимаете, то есть вот просто так нормально функционировать система у нас не может. Все всегда доходит до того, до полного абсурда. Пока люди не поломают ноги и руки в переходе на площади революции, не постелят противогололедное покрытие. А у власти просто, вот совершенно правильно, да, ваш гость отметил, у нее сейчас есть один посыл. То, что тот, кто против, кто высказывает другую точку зрения, что можно сделать как-то по-другому, тот сразу же автоматически становится врагом. Это все просто не из-за того, что они как-то считают действительно этих людей врагами, а из-за того, что просто они не хотят думать и не хотят менять свою модель поведения. И это в том числе можно отнести, в принципе, на самом деле к каждому гражданину России, потому что о своей личной ответственности у нас сейчас люди вообще нисколько не задумываются.
Спасибо. Вот. Спасибо вам за звонок. Ну, вот аргументирован достаточно точка зрения.
Ручное же управление пресловутое, да.
Мне-то хочется все-таки вернуться к оценке работы нашей власти, а именно услышать, Алексей, ваше мнение как профессионального политолога, как события в Магнитогорске и реакция губернатора, в частности, повлияет на его шансы быть согласованным на выборы. Мы все равно находимся в ситуации некой такой подвешенности политической.
Уже... Да.
Вот как, давно, да. Давно, как да. По вашему мнению?
А тут еще и рейтинг такой, видите, петербургской политики.
Ну, я бы сказал так, что российская политика, кадровая особенно политика, и федеральная, и региональная, по большому счету, вплоть до муниципальной, это такая непрозрачная абсолютно история, да, в стиле этого ящика Шрёдингера, да, называется. Кот там то ли жив, то ли мертв, то ли есть он, то ли нет. Откроем, там ядерный взрыв, может быть, оттуда будет. А, вообще, как бы, все эти события, которые последние, там, наверное, полгода, год проходили в Челябинской области, они плохо влияли, очевидно, образом на франс переизбрание Бориса Дубровского, да, потому что, да, там куча всяких проблем, которые были, и немногие события, которые влияли хорошо. Но при этом, тем не менее, да, мы видим, что он получил согласование нашего Собрикса, это очень серьезное номенклатурное решение. Мы видим, что он до сих пор все-таки никто его никуда не убирает. Мы знаем, что у Валерия, значит, у Виктора Рашникова, значит, отличное отношение с Путиным, да, и лично сам Владимир Путин сказал, молодец, значит, Виктор Федорович, значит, хорошо дышится в Магнитогорске, нормально, значит, он борется за экологию, молодец.
Остается вопрос, какие отношения у Дубровского и Рашникова?
Ну, слушайте, я думаю, что все эти разговоры о том, что какие-то плохие отношения, я думаю, это все иллюзии, какие-то, значит...
Но мы же все видели на итоговой пресс-конференции, как его откровенно вывел из себя вопрос про Рашникова.
Ну, вывел и вывел, да, но это понятно, почему вывел, то есть это не означает, что там у него плохие отношения с Рашниковым, и ему вот откнули.
Почему понятно?
Моя версия, что Борис Дубровский — это довольно серьезный, самостоятельный, в том числе, кстати, состоявшийся мужик, правильно? То есть с карьерой, с статусом и так далее. И когда его тыкают носом в том, что у него есть папа, там, да, что называется, который его держит там и руководит им, наверное, это неприятно, как минимум. Наверное, это просто эмоционально неприятно. И я думаю, что это была вполне эмоциональная реакция по этому поводу.
Так скажется или нет?
Я думаю, что скажется, но в какую сторону сегодня никто не предскажет. Это гадание Авгуров, значит, или там этих Гаруспиков, там все что угодно, но сегодня мы никак не скажем, что это кажется хорошо или плохо. Я могу сказать только то, что это, скорее всего, подвесит решение еще на какое-то время. То есть, если без этой трагедии, наверное, может быть, решение было принято бы уже, может быть, Новый год или после Нового года, то в нынешних условиях почти наверняка, ввиду вот этой неясности, скорее скорее всего, федеральное руководство возьмет еще время, там, до, не знаю, до какого-то срока, до февраля, до марта, до, кто знает, когда.
Спустимся на муниципальный уровень. Сколько кандидатов уже выдвинулось у нас на пост мэра? 10?
Что-то около,
что, там, что да, там уже около какое-то, 10. Да, колоссальное количество. Но две фигуры вот меня интересуют. Орлов и Елистратов.
Орел.
Орел. Орел и Елистратов, да. А, вот скажите, это ведь опять попытка, из, ну, как бы на прочность общественное мнение попробовать. Потому что если поставить их рядом и предположить, что у нас свободные выборы,
угу.
мы же можем с вами, ну, с большой очевидностью предположить, кто выиграет.
При на самом деле нет.
Ну,
на
почему нет? Ну, вы просто представьте, да, Орел – это мини-модель мэра, который в районе... Угу. ведет себя так, как должен вести
себя
глава.
Я думаю, что многие жители Ленинского района его поддержат, да.
Да.
Ну, а вот остальные его не знают
ну,
просто.
Ну, с точки
ну,
зрения...
если мы говорим о выборах открытых, да. то, наверное, будет какая-то проведена, была бы проведена предвыборная кампания.
Да. Но по соответствию с запросам, которые сейчас существуют, да, человек дружелюбный, который разговаривает Валерий,
смотрите,
с властью...
Смотрите, этот запрос молодой, есть... Открытый. Вот мы с вами принадлежим к определенному культурному, политическому, социальному, экономическому
части. То есть он может не соответствовать...
Конечно. У нас есть огромное количество других людей, для которых Елистратов гораздо понятнее. Потому что, да, они, у них разные бэкграунды, да, Орел это человек скорее более молодой, более современный и более социальный, более простой, понятный, что называется, да. да. Евгений Елистратов, соответственно, человек скорее из другой среды, да. из хозяйственной элиты, номенклатуры, по большому счету, да. еще Тарасовского времени, да, собственно, если так смотреть его биографию.
Угу.
А, и таких у нас уже было много, да, мы немножко разочарованы в них, да, все-таки, наверное, потому что мы знаем, чего
мы с вами, но не люди, вы считаете,
люди,
да?
Не люди, да, не люди.
Давайте, нам нужно прерваться, вернемся к этому вопросу после паузы.
Разворачивайтесь в марше!
Пятничный разворот на Эхе. Валерий Шагиев, Мария Шраменко, Алексей Ширинкин. Обсуждаем начало года и остановились на том, что о предстоящих выборах мэра мы заговорили. И обсуждаем кандидатуры Орла, Александра Орла, главы Ленинского района, и Елистратова, исполняющего обязанности мэра. Так вот. У меня ощущение, что все-таки это опять заложен конфликт, причем искусственно. Почему? Ну, понятно, что, ну, на мой взгляд, Александр Орел – это подстраховка.
Да.
Если вдруг что-то пойдет не да. так. Но почему нельзя было выбрать, ну, как бы похожего человека хотя бы на Владимира Елистратова, чтобы не было такой колоссальной разницы? Потому что люди активные политически, начиная оценивать эти кандидатуры, естественно, опять расколятся. Одни за тех, другие за других. И даже при отсутствии адекватных выборов у нас умудряется создать конфликтную ситуацию.
Ну, во-первых, используя слово «выборы» по отношению к этой процедуре.
Ну, естественно, мы все это в кавычках.
Это академически, не дай бог, в данном случае некорректно. Вот, мы понимаем, что это другая совершенно история, то есть это некое номенклатурное решение с ритуалом, да, то бишь, вот. И, соответственно, там логику искать политического какого-то менеджмента, инжидинга, да, конструирования ситуации вообще бессмысленно. То есть это никакой здесь логики политической здесь, честно говоря, не предполагаю, даже не думаю, что она вообще какая-то была. Вполне возможно, что здесь попадание Александра Евгеньевича Орла вот в эту всю историю, это какое-то решение, может быть, из этой части случайное. То есть я...
По коридору шел человек, сказали, ну это что, ну Александр Евгеньевич хороший человек, почему?
Утрируя, да, но ну, как бы кто-то зашел и сказал, давайте вот так сделаем. Так, ну... Этим кто-то мог быть, скорее всего, собственно, Тефтелев, скорее всего.
Ну просто если бы у нас были с кандидатов только Елистратов и все эти экоактивисты, оппозиционеры, угу. вот и прочие, тогда выбор в пользу Елистрата, он был бы очевиден, он бы не
есть
вызывал
некая,
вопросов.
Вот, да. Нет, есть некая номенклатурная традиция, я с ней сталкивался уже, на самом деле, на выборах, в том числе конкурентных, когда какое-то, значит, заинтересованное лицо выдвигает двух кандидатов в один округ, да, и говорит, вот, на всякий случай.
Равновесных прямо?
Ну, дублирующих друг друга, я говорю, да, зачем это случай, то есть они друг у друга голоса оттаскивают, то есть смысл такой, то есть и часто нам удавалось убедить, что нет, давайте одного нормального человека оставим, и не надо вот этих всех, вот этих странных сдержек и противовесов.
То есть это не электоральная задумка, а именно
нет,
номенклатурная.
Я думаю, это просто номенклатурная схема, а вдруг что-то случится.
Ну, власть сама против себя сыграет.
И играет, как мы начинаем говорить.
Ну, не
говорить
первый раз,
программы.
Да, наверное. То есть, мы, как бы, это она, по-моему, постоянно и делает, то есть, на пустом месте, надувая себе там какие-то проблемы, то есть, создавая вообще из ничего их совершенно, ну, в общем. Нет, это в данном случае, с другой стороны, есть, опять же, еще одна логика здесь, она могла сработать, да, это некая символизация конкуренции, то есть, в этом смысле, да, мы смотрим, действительно, Орел, в общем, Орел, что называется, человек тоже.
Да.
А почему нет? То есть, вот, и теперь это выборы мэра города из какой-то унылой, значит, вот этой процедуры превращается в действительно какую-то непредсказуемую немножечко, да, историю, что такое демократия, да, известная работа известных механизмов с непредсказуемым результатом.
Угу.
В этом смысле, вот как ни странно, но вот если мы все-таки добавляем какую-то долю непредсказуемости в эту историю, то выборы мэра Челябинска превращаются действительно в выборы. Как ни странно. Если вдруг почему-то там, да, у следственного иллюстрата возникнут проблемы и, например, на...
Ну и легко спрогнозировать, что польется, если решение будет принято в пользу очевидного кандидата иллюстрата.
Ну да. Выборы в районные советы. «Справедливая Россия» тут вышла на авансцену с тиражом в 200 тысяч экземпляров своей газеты. Как вы оцениваете, это спутает вот те расторговки, которые сейчас идут в городе?
Ну, я пока эту газету, честно говоря, не видел, да, и я не слышал, что кто-то вообще ее видел. Mm-hmm. То есть, это та история, что называется...
Александр Подобрякара ее видел, он в своем блоге разместил картинки.
Александр Сергей Васильевич прекрасно старые, добрые, известные отношения с «Справедливой Россией», я не исключаю, что ему лично принесли.
Ему первым.
Да, в одном экземпляре, да.
С автографом.
Да, с автографом, значит. Нет, просто серьезно, мы понимаем, что сейчас эпоха расторговок, да, наступила период расторговок, и Валерий Гартунг – это один из участников этих расторговок, естественно, он хочет себе получить чего-то, вот, и как бы почему бы нет, то есть он может напугать всех газеты, значит, что у нас, тут вот усилия-то серьезные можем сделать, можем все вам сломать, значит, и захватить
полдума. Я почему спрашиваю, с точки зрения падения рейтингов партии власти, общего недоверия к власти, к официальным источникам, к средствам массовой информации, к тому, что в принципе власть, говорит, с левым поворотом, про который вы сами сказали, «Справедливая Россия» достаточно комфортные условия в Челябинске.
Если бы она была бы серьезно настроена, то да. Но у меня, честно говоря, нет оснований полагать, что Валерий Гартунг действительно настроен серьезно брать власть в Челябинске.
Вот почему?
На мой взгляд, это традиционный договорняк, который он зайдет.
А почему нет? Но она лежит сейчас, как в 17-м
году. А цена вопроса какая? Хорошо, он получает...
Контроль над городской думой.
Он не получает контроль над городской думой. Во-первых, выборы у нас в районные советы муниципальные не партийные, правильно? То есть пропорциональная система здесь не работает, у нас мажоритарная система, одномандатная округа. По одномандатному округу проходит конкретный человек. Да? Угу. По таким флагам какой партии, по большому счету, для избирателя чаще всего это десятое дело. У нас есть, да, идеологически мотивированные избиратели, но как показали даже выборы этого года и предыдущих лет, побеждает тот, кто просто с большим бюджетом зайдет в округ и проведет более качественную кампанию.
По таким флагам... Кто отремонтирует двор?
Конечно, лавочку, бабушку
по фестивалю. То есть вы считаете, что там не скажутся вот эти общие настроения против
партии? Они могли бы сказаться, если бы кампания оппозиции левой, да, была бы серьезно профинансирована и проведена.
Но еще есть ведь время?
Время есть, да, время есть. Нет, по большому счету 3 месяца.
Нам пора заканчивать, я подведу итоги голосования. Все-таки 84% считают, что в Магнитогорске был теракт. Оставшиеся, ну, соответственно, в это не верят. Выводы здесь можно, наверное, делать самые разные, как и бы качество информированности населения, оппозиции властей, которые должны транслировать официальную точку зрения, ну и, наверное, много других. Спасибо большое, что пришли. Увидимся в следующую пятницу.
Спасибо. До свидания.
До свидания.